Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Марик, автор телеграм-канала «Марик Белокуп», авторский канал.
И Василий, телеграм-канал «Вестминстер».
Сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Мы сегодня в таком снова поменяли дислокацию, новая конспиративная квартира.
Посветлее.
Посветлее немножко, но главное, пишите, как нас видно и слышно, потому что так как мы на новом месте, всякое может произойти. Вот. Ну, квартира конспиративная, я надеюсь, как бы за нами не придут, как минимум, во время стрима. Да, а после стрима можно. Ладно, я думаю, что... С чего ты хочешь начать? С талибов или с Америки?
Ну,
или с талибов и Америки?
Малик, it's coming home, наконец-то.
It's coming home. Отлично.
То есть, okay. Я уверен, что нас там спросят о чемпионате мира. Нет, ну, давай действительно с Талибана, потому что,
давай.
В принципе, рекомендую всем, кто еще не успел знакомиться с нашим прошлым подкастом.
Да.
Да, это то, что так чувствуется, что прошлая эпоха была, как будто, по ощущениям. Действительно был интересный разговор про Талибан с экспертом, но просто за неделю настолько все поменялось даже в самом Афганистане, да, что, ну, конечно, сейчас это смотрится немножко забавно, скажем так.
Да, там, опять же, уважаемый эксперт дал определенные предсказания о том, что вот там, силы афганской армии, такие своеобразные киборги, в любой момент, значит, переборют талибов и начнется обратное движение, такое вот turn of the tide, да, так называемый. Переворот в рамках военных действий, но на этой неделе его не случилось, вот, и талибы, которых уже долгое время все хоронят, их наступление хоронят, то, что там оно у нас такой блицкик уже заканчивается, они, тем не менее, его вроде как продолжают. На этой неделе, ну, сейчас, наверное, быстренько, да, расскажем про какие-то последние вот эти военные успехи этих боевиков, запрещенных в России организаций.
Ну, вообще, да, уникальная ситуация, да, талибан-то мы уже давно-давно и все знаем,
да.
Как кажется нам, да. Но просто как бы всегда казалось, что они больше оперируют, да, на юге Афганистана, где, понятно, у них там базы рядом с Пакистаном, можно там отходить в случае чего, там лечиться, набирать людей, снова возвращаться, да. Но в этот раз, вот, ну и в прошлой неделе-то уже это начался, да, а неделя еще сегодня показала, что, в принципе, они нормально работают уже и, ну, расширили базу и умеют уже работать на севере Афганистана, да, когда казалось, что, ну, не совсем их, скажем так, кормовая база, да, и не совсем их ореол обитания.
Вот, ну, мы понимаем то, что, конечно, они сейчас себе пририсовывают, я думаю, что большое количество территорий, которые они удерживают зачастую номинально, да, где у них такой контроль, вроде захватили военный пункт определенный, да, и там до того, как его отобьют обратно, вроде как целую там местность они контролируют, да, то есть это, их тоже все обвиняют, я думаю, что, в принципе, вполне справедливо, что они приукрашивают реальность. Да, вот вчера в интервью с каким-то таким СМИ, потому что они, у них теперь уже там есть и такой вот пресс-служба своя, которая занимается всем этим пиаром, да, они вот радостно объявили о том, что они контролируют 85% всей территории Афганистана. Вот, ну, понятно, что там значительная часть территории, это местности, которые почти не заселенные, слабо заселенные, да, там, и об этом снова мы отсылаемся к нашему уважаемому эксперту. Там нужно понимать то, что...
Ни одна столица до сих пор не в их руках.
Да, то есть из крупных городов, там, они зашли в один крупный город, и сейчас вроде как заходит в Кандагар, второй крупный город, и второй вообще...
Ну да, там Герат, Кандагар, да,
да,
что-то есть, но это, конечно, не контроль. Но смотри, но с другой стороны, как бы, что действительно у них, мне кажется, сейчас хорошо получается, это вот такая вот стратегия отрезания от границ. Потому что мы понимаем, что огромное количество денег...
Да.
Государство получает, да, за счет пошлин, за счет вообще как-то передвижения по границам.
Да.
И сейчас эти действительно вот так вот даже на сельской местности закроют там границу с Туркменистаном, границу с Таджикистаном, с Пакистаном,
с Ираном.
Сейчас тоже мы видим, то, ну, аж, пусть сидят себе в Кабуле без там связи и существования. Ну, понятно, на аэропорт,
окей,
эти дела.
Но... Ну, да. Там, конечно, тут, конечно, сложно сказать, насколько эти границы, в принципе, важны для правительства Афганистана. Да? То есть они важны с точки зрения суверенитета страны. Вот, но мы понимаем, что там, наверное, там, условно, американская помощь, которая поступает не через границу, а авиасообщением в Кабул, и там до сегодняшнего дня американская помощь, это примерно, нужно понимать, 40-50% ВВП стран ежегодно. То есть это очень большие деньги, да, она, в принципе, будет поступать. Ну, вроде как будет поступать даже после ухода американских войск. Да, и как раз на этой неделе Джо Байден выступил с своей пресс-конференцией. А пресс-конференция была, ну, на мой взгляд, довольно забавная. Он сказал о том, что вот наши цели были достигнуты в Афганистане, и мы вот уходим из страны с гордо поднятой головой.
Убили Осаму.
Десять лет назад убили. Нормально. И причем не в Афганистане даже его убили, но это как бы ладно.
Что последние 10 лет тогда, что это было? Как он объяснил?
Вот, ну, это непонятно, да. То есть, конечно, ну, я об этом у себя написал в телеграм-канале, да, там, в теории, безусловно, можно сказать о том, что цели выполнены, потому что там тамошнюю верхушку Аль-Каиды, которая стояла за событиями 9.11, да, ее там уже все уничтожили. Вот, нам наш эксперт на прошлом выпуске сказал о том, что сейчас Аль-Каида и Талибан, по сути, срослись в одно, поэтому разница между ними нет, наверное, реально. Это обе организации, запрещенные в России, сразу скажу. Вот. Ну, это отдельный вопрос. Но мы понимаем, что, конечно, в Америке стояла такая большая макроцель, программа «Максимум», это вот это вот режим change, вестернизация страны, да, превращение Афганистана в такую вот...
В стране коммунизма.
В одной отдельно взятой стране, да. В
среднеазиатской стране.
Вот, превращение ее в такую Швейцарию Ближнего Востока, или там, не знаю, вот этого индо-пакистанского региона. Ну вот, этого, конечно, не случилось, хотя деньги там были потрачены колоссальные, 2 триллиона, из которых 1 триллион вот именно на режим change. А, ну, деньги были разворованы, да, там элита обогатилась, там все эти НКО, которые сидели на финансовых потоках, обогатились. Вот страна, стала ли она жить лучше, ну, спорный вопрос, скажем так. Да, то есть понятно, что кому-то удалось получить образование, да, там какие-то люди, наверное, смогли что-то как-то изменить в своей жизни, но в массе своей, как страна была нищей и довольно дикой, она такой и осталась.
Ну, и мы сейчас понимаем, да, что сейчас центробежные силы и паника, которая присутствует, да, да. У, там, у профессионального какого-то класса, там, среднего класса, да. Если он существует, да, то понятно, что там президент или там министр обороны не сбегут, ну, вот прямо сейчас из Кабула, да. Но вот этот класс людей, которые, ну, вот эта прослойка, которая появилась за счет, да, там, интервенции в Соединенных Штатах, которые люди работали со всеми, да, вот они-то как раз сейчас побегут нереально. Ну, потому что у них есть какие-то ресурсы, чтобы сбежать, да, ну, и больше, как бы, они понимают, что никто за ними не будет стоять.
Ну, в общем, тетушки Меркель готовятся к новой волне афганской миграции. Вот. Потому что, как мы знаем, да, в Америку там, мы уже говорили, да, 2 года сейчас учились.
На ты видел, что давно уже 17 тысяч переводчиков, которые они, да. Ну, фактически заявили, да. Что все-таки постараются вывести, да, людей, которые, в принципе, да. Тоже рисковали и работали с администрацией. Их, я так понимаю, даже не, на первом этапе не будут сидеть в Соединенные Штаты, была новость, а куда-то будут там в третьи страны пока.
Пока да, да, то есть кого-то в Среднюю Азию, кого-то еще куда-то. Вот. Ну, Белый дом, в принципе, хотя бы не празднует вывод войск. Вот, мы понимаем, мы уже говорили о том, что, да, там остаются 1000 солдат, которые будут Кабул охранять, остаются частники, там...
Турция в очередной раз...
Турция, конечно же.
Там свою точку зрения поменял, да. И что уже тоже будем там в аэропорту присутствовать.
Да, да, ну и, безусловно, раз ты уже заговорил про третьи силы, да, можно сказать о том, что этим вакуумом, который оставляют американцы, да, уже, ну, хотят им воспользоваться как раз третьи страны, да. Во-первых, Иран, во-вторых, Китай, ну и отчасти даже Россия. Во-первых, Талибан назвал Китай своим другом.
Так.
Неожиданная, да, то есть не самая типичная такая дружба, которую можно представить. Хотя, конечно, она, наверное, укладывается, да, вот в общую концепцию, во-первых, партнерства ситуативного Китая и Пакистана против Индии, да, их общего соперника. Угу. А мы понимаем, что Талибан — это в многом креатура именно пакистанской разведки. Вот, ну и да, у Китая есть и шкурный интерес, да, вот теперь осваивать деньги на строительство инфраструктуры для талибов. А, там уже обсуждается огромный проект строительства такого хайвея между городами Афганистана и городами Пакистана горного, да, на который планируется потратить до, если не ошибаюсь, 6 миллиардов долларов. Вот, и как раз, ну, там, в общем, этим проектом будут заниматься китайские компании. На это большие деньги. Талибан объявил о том, что он будет гарантировать безопасность китайских инвесторов, китайских рабочих, которые будут этим заниматься. Вот. Ну и в целом, вот, якобы готов всячески привлекать инвестиции из Китая. Вот. Ну и, конечно, второе – это Иран. Да, страна, у которой тоже исторически были очень сложные отношения с талибами. Да, вот можно вспомнить, как талибы вырезали шиитские поселения в 90-е годы. Да, мы понимаем, что это было, конечно, ну, пощечина иранской власти. Но вот, тем не менее, сейчас мы наблюдаем ситуацию, где вот аятолла Хомейни сказал о том, что вот талибан изменился. То есть это уже не тот талибан, который тогда вырезал села. Вот, это уже новый талибан. Он не занимается тем, что занимается ИГИЛ. И вот мы готовы с ним сотрудничать. Вот. Ну и ты наверняка видел, да, вот эти сводки о том, что там, там некоторые элитные бойцы из иранской армии, в общем, находятся в рядах талибов и им как-то помогают.
Ну смотри, я думаю, что по Китаю, наверное, очевидное, да, и самое понятное требование Пекина было бы удаление боевиков, да, которые, конечно, из Синьцзяна едут туда, уйгуры. Да, уйгуры, которые, в принципе, уже десятилетиями фактически воюют на территории Афганистана. Понятно, что для Пекина это такая важная история. Ну, наверное, отчасти...
И Талибан, он уже пообещал, что это случится.
Талибан, в принципе, наверное, скажет, что... И так уже сказал, да, там, что внутренние дела Китая, это внутренние дела Китая, внутренние дела Афганистана, это внутренние дела. Поэтому, да, наверное, можно будет договориться. Ну и, конечно, да, нельзя тоже пройти мимо приезда делегации Талибана, да. Понятно, что это была делегация Талибана, которая ездила из Катара, в Катаре у них открыт офис, да, и, в принципе, они тоже, на самом деле, не всегда совпадают, я так понимаю, в оценках того, что происходит. В самом движении Талибана, да, они скорее такое более дипломатическое крыло, да?
Там, системные либералы.
Да, именно. А вот эти варлорды, да, вот эти там военные командиры, которые там воюют, да, они, конечно, нам более жестко настроены. Ну и, конечно, какой там разрыв всех пятых точек, да, произошел у, не знаю, у либеральной общественности, у оппозиционной общественности, потому что, ну...
Того, что приехала в Москву представитель запрещенной террористической организации.
Да, но, опять же, как бы мы все понимаем, что люди практически контролируют, ну, большой процент страны, с ними встречаются там и Помпео, и жмет руку, и там фотографируется, и так далее. Ну, как бы, ну, а что, ну, приходится с этими людьми тоже разговаривать. Не совсем, наверное, приятные люди, никто не спорит, но real politics.
Реополитик, да. А когда ФБК будут приглашать на такие переговоры? Экстремистскую организацию,
якобы. ФБК, какую территорию России контролирует?
Территорию России.
Да.
То есть вот он, реополитик.
Конечно.
То есть им нужно...
А чем? У вас какая армия? На какую папы римского? У вас какая есть армия?
Хорошо. То есть им нужно действовать методами Талибана, и тогда их тоже начнут приглашать в плену. Поняли, приняли.
Конечно, мы не одобряем ничего.
Да. Мы, безусловно, этого всего не одобряем. И тоже, конечно, приезд это довольно плохая оптика. Там, что бы ни говорить.
Да ладно тебе. Реополитик. Что в этом плохого? Это серьезно?
Ну, смотри, во-первых, начнем с того, что там это действительно радикальная исламистская террористическая организация. Да, там, в России там очевидные большие проблемы с исламистским подпольем, да, которые туда не уходят. Да, то есть, ну, как бы здесь очевидно явная противоречие. То есть я, опять же, не против того, чтобы вести переговоры с ними, вот, но вот чтобы именно вот так их открыто приглашать в Москву там на правах официальной делегации, как будто это там Джон Керри приезжает. Ну, наверное, это тоже не совсем правильно.
Нет, да, я с тобой согласен. Наверное, лучше, конечно, как тот же Помпео проводил в Катаре, да, на какой-то нейтральной площадке, да, не давать им бриться, проводить пресс-конференции. Согласен, что Москва, наверное, лучше бы где-то действительно в нейтральной территории. Но вот аргумент про то, что там у нас проблемы с радикализмом, да, ну, как бы у нас и ИГИЛ был, но наша радикализированная северокавказская молодежь туда поехала, благополучно изгинула, что, слава богу, так произошло.
Ну, какая-то часть, да, какая-то часть вернулась. Да? Ну, мы понимаем то, что проблема никуда не исчезла. Да,
да.
Это безусловно так. Но вот у Китая, очевидно, есть свои проблемы. У нас сейчас на Atlantic Council вышла замечательная статья. Ну, там ребята, скажем так, некоторые ловушки такой находятся. Да? То есть они, с одной стороны, не хотят признавать поражение, да, и пытаются показать то, что это тоже там 5D шахматы у Байдена в плане вывода войск. А с другой стороны, они вот начали активно продвигать идею о том, что вот этот вакуум займет Китай, и вот Афганистан как могила империи, да, там, монгольской, британской, советской, американской, вот скоро станет могилой Китайской империи. Потому что он начнет выливать туда огромное количество денег, в итоге рассорится с Талибаном, начнется противостояние, и в итоге он начнет высасывать соки уже из Китая, как он делает из США.
Ну, как-то на африканских странах происходит как-то ровно обратное.
Это правда, это правда. Ну, с другой стороны, африканские страны, как мы знаем, да, не настолько, наверное...
Привыкли работать с клиентами.
Да, вот именно, как и Афганистан, да, и не является такой могилой империи, хотя тоже спорный вопрос, но это ладно, отдельный вопрос. Вот, но статья мне сама как бы позабавила.
Ну, слушай, и тоже перед нашим стримом немножко почитал, действительно, насколько, конечно, 2001 и 2002 годы, да, оказалось, что, ну, в принципе, ситуация идет правильно, да, потому что операция была абсолютно успешной, Талибан был фактически уничтожен.
За три недели,
да, какие-то кампании проходили. В общем, к там, январю-февралю 2002 года, да, ситуация окончательно там закончилась и война прекратилась. И понятно, что вот таким катализатором всего ужаса, который дальше происходил десятилетиями, это, конечно, была война в Ираке. Я думаю, что... Ну, понятно, что, конечно, наверное, партизанское движение было бы и без этого, но это прям... Такую керосиновую бочку закинули они в костер.
Окей, да, возможно. То есть хотя бы в том плане, что, да, переориентировало ресурсы, да, войска были выведены туда, и не удалось, как минимум, там, удерживать все эти территории, которые захватили, да, вот на тем Блицкригом осенью 2001 года. Да. Я отлично помню, кстати говоря, как это было, и Mission Accomplished, и мой любимый, Джордж W. Буш, да.
75 мы на этой неделе.
75 очень хороший, да, поздравляю, конечно, с днем рождения. Вот, ну, это правда, да, вот, отдельная история. Вот сейчас, конечно, вот то отступление, которое вся эта американская армия, ну, напоминает реальное бегство. из Южного Вьетнама, то есть там все оставляют.
Сколько, представляешь, людей на рынках получили товар,
да.
А там же просто.
Рынок хорошо, да, рыночек
перешел. От всяких бейсбольных бит, да, и там футбольных мячей до, не знаю, там...
До оружия и техники.
До барбекюшницы, да.
Конечно, да. 3,5 миллиона предметов оставили в аэропорту, в авиабазе Баграм, когда тут сбежали ночью. Мне понравилось, знаешь, сейчас многие постили публикацию The Onion, может быть, ты видел, 2010 год, о том, что они тогда предсказали, что как раз Америка тихо ушла из Афганистана ночью. И в итоге это случилось с Баграмом, да, авиабаз. Афганское руководство узнало об этом только через 3 часа, потому что было до войск, и там уже успели все, конечно, пограбить.
Ну, хорошо, что хотя бы раньше Талибан.
Да,
возможно, бы Талибан узнал бы еще раньше.
Это правда.
Никому не надо было бы никуда ехать.
Это правда, да. Хотя я думаю, что немалую часть в итоге продали каким-нибудь около Талибану.
Ну, как и все, в принципе. Вот эта новость о том, что 40 вертолетов военных, да, американских, теперь планируется поставить в Афганистан. Это что? Это такой вот, типа, там, жест, то, что, ребята, мы еще чуть-чуть о вас не будем забывать, но потом, наверное, забудем, или что, ну, просто как бы...
Ну, какая-то джавелина Украине. Ну,
слушай, ну да.
Нет, ну, слушай, в принципе, ну, понятно, что как бы военная помощь будет продолжаться, да, там, как я уже говорил, вряд ли допустят падение Кабула реально, да, все-таки его попробуют удержать, там... В крайнем случае вернут войска, но будут надеяться, что как бы до этого не дойдет, просто до необходимости вводить войска. Да? Ну вот, поэтому, ну, будут как-то поставлять военную помощь, как Советский Союз поставлял, да, на Джибуле то же самое, истребители и все что угодно, да, там технику поставляли после 89 года, это было.
Ну, в какой момент просто прекратилось.
В 91-м, да. В 92-м году, понятно.
А с тем же Южным Вьетнамом просто сразу как ушли и закончили. Ну, у них и там тоже было техники море.
И у них было много оставшихся техники, да.
Ну, как
да.
И, в принципе, в Афганистане.
Вот, ну, там Конгресс, если принял законопроект об ограничении военной помощи. Многие считают как раз, что Южный Вьетнам пал из-за того, что не давали больше средств. Но это как бы спорный вопрос, что не будем об этом спорить. Ну, вот, ну, да, будут пытаться помочь. Вот, какая-то часть этой техники, безусловно, там тоже... окажется в руках талибов. И я опубликовал у себя в Твиттере замечательное видео, которое со Sky News, да, репортеры засняли, где талибы вот с этим новеньким американским оружием фотографируются на базах, которые откуда просто афганская армия убежала, и там вот эти вот деревянные бочки, коробки с этим оружием, которое даже не скрывалось там прошлого года, они просто оттуда достают там
свеженькое
оружие, которое...
Apple пахнет.
Да. Вот это все теперь американские налогоплательщики оплатили бородатым исламистам радикальным, которые головы режут и делают всякие другие неприятные вещи. Вот. Ну, 2 триллиона, слушай, закопали в землю. Вот.
Ну зачем мужчинам из Западной Вирджинии бороться с опиоидным кризисом, да, строить инфраструктуру и строить там, не знаю, все что угодно. Лучше Афганистан все тогда. Ну лучше, ну опять, пока кажется, что да, такой Талибан это единое целое, я думаю, что после, если случится победа, да, то, конечно, тоже все довольно быстро все.
Спасибо.
Все там, то есть... разругаются и там превратятся в свои там...
То есть, как бы, такое повторение 93-го года, да. Когда маджахеды снова раскололись, началась гражданская война, это, безусловно, все, скорее всего, получится. Вот, я тут думаю, что здесь, конечно, многое зависит от того, о чем говорил эксперт на прошлом стриме, снова к нему отсылаюсь, да, каково еще до сих пор влияние пакистанской разведки на Талибан. Да, то есть, если им удастся удержать это как целое, пускай там много этих всех кругов, да, это одно дело. Если не удастся, это все там расходится на какую-то более независимую часть, более... пакистанскую часть, ну, тогда, конечно, тут, что называется, all bets are off, все что угодно может произойти.
Вот. Ну, и мы видим, да, тоже, как в Средней Азии все напряглись даже, особенно, кажется, Туркмения, которая все-таки не состоит в ДКБ, и вообще
правда.
Такая специфическая страна, да.
Ну, де-факто, тоталитарная страна, если так уж прямо говорить.
Которая вообще живет своей жизнью.
Своей жизнью, да, которая сейчас ориентируется все больше и больше на Китай. Куда она поставляет, по-моему, там 80% своих углеводородов на текущий момент. Ну и, конечно, американцы отчаянно пытаются найти место для военной базы, которая могла бы присматривать за Афганистаном и направлять туда бомбардировщики и дроны для помощи афганскому правительству, а никто не хочет им давать. Мы уже говорили о том, что Пакистан отказался, Таджикистан, Узбекистан, члены ОДКБ не хотят, ну, то есть нарушает
вот эти соглашения. Договор.
Ага. Туркмения, ну, тоже прохладно относится, Казахстан прохладно. Ну, а где еще размещается? Только на авианосце в Персидском заливе, но тут лететь далеко.
Помнишь ту эпоху, когда в России была база?
Ульяновская.
В Ульяновске, где можно было бы заправляться. Вот при Дмитрии Анатольевиче, насколько либерализм был.
Это правда. Вот. Ну и, конечно, тогда же, в общем-то, Россия помогла Америке, в том числе несколько баз в Средней Азии, да, устроить, которые тоже были пересадочные. Я уж там не помню, как они назывались, но неважно. Вот. Ну, сейчас уже другая реальность. Вот, страны Средней Азии ориентированы довольно сильно на Китай и на Россию в том числе, и не хотят портить отношения, конечно, да, с этими государствами, и, я понимаю, уже пытаются подстроиться под новую реальность того, что придется сотрудничать с Талибаном. Что-то запрещенная организация в России. Вот. Никому это не нравится, но это вот то, что такое реал-политик. Да, большевики в 22-м году тоже абсолютно никому не нравились, но приходилось заключать какие-то договоры, к сожалению.
Да. Ну ладно, с Афганистаном, я думаю, немножко закончили, потому что я уверен, что вам на вопросы поотвечаем. Давай по Америке.
Америке, наверное. Да? Перенесемся, да, к... Так, давай. Ну, что ты хочешь, наверное, обсудить?
Ну, как Трамп в суд пошел. Идите в суд.
А, идите в суд, ну...
Как подал. Это, знаешь, как старик кричит на небо из этой серии, да?
Подал в суд на большую четверку или пятерку этих тех компаний.
И лично на всех остальных.
И начался просить деньги о том, что дайте нам денег, чтобы мы продолжали, да? Ну, это, конечно, жалко.
Грифтерское, не грифтерское.
Жалкое зрелище, да. Абсолютно такое же жалкое зрелище сейчас этот указ Байдена о том, что давайте мы все будем бороться с монополизмом IT-сегмента, и в самом указе не было ни одного предложения, что сделать, я буду смысл монополизма.
Все хорошее.
Именно так, да.
Плохого.
Вот, и абсолютно такой же законопроект был принят на заседании юридического комитета, все, в течение одной недели тоже, абсолютно беззубый законопроект, где вот там такая просьба к IT-компаниям, давайте вы не будете становиться еще больше.
Ну, то есть ты не веришь, что вот step-by-step.
Step-by-step.
То есть сначала нужно, так сказать, language, да, вот этот язык вести в обращении о том, что мы боремся, а потом уже начинаем бороться.
Хорошо, да. Ну, честно говоря, я в это вообще абсолютно не верю. Мне кажется, что, конечно, они будут становиться все больше и больше, и никто с ними ничего особо не сделает. Вот, в крайнем случае, вот их немножко на денежки разведут в плане налогов, и все, на самом деле. Ну, потому что демократам, понятно, им монополизм как раз даже во многом в плюс. А республиканцы, ну, абсолютно бессильны в этом вопросе. Там, даже если Десантис побеждает в 2024 году, я, честно говоря, сомневаюсь, что что-нибудь сделать там секции 230 или с чем-нибудь еще, поэтому здесь все довольно грустно.
Okay.
Вот, поэтому, в общем, но есть хорошая новость. Да. Есть хорошая новость, это то, что наш замечательный альтернативный IT-проект, это GAP, пробил 100 миллионов уникальных посетителей в прошлом месяце.
Много или мало это?
Это довольно много.
Окей.
Это как бы, уровень Твиттера, там, не знаю, года 12-13, в принципе, нормальный.
Ну, хорошо.
Вот. Парлер-то он совсем сдулся, а вот GAP еще,
ну, как бы... Ну, Парлер, по-моему, даже не восстановился в итоге.
Да, там...
То есть он там упал же, что-то там делал.
У него там 2 миллиона месячных посетителей, то есть совсем мало. Ну, тут как бы ребята сами облажались.
Сервера нормально не сделать.
Да. Сервера не могут нормально сделать. Ну, ты знаешь, вообще, в принципе, сайт, который там как-то был, какой-то готовый сайт на WordPress, от каких-то ребят из Волгограда, ну, помнишь, мы все обсуждали, да?
Которые ультраправые, жены.
Слушай, а вот... Премия Дарвина просто.
Ты тоже продолжай вот про странные действия Дональда Трампа и его команды, да, люди, которые там продолжают обогащаться на бедных американцев. А вот эта соцсеть новая Трамп.
А гетто-то?
Это вообще что? Что за...
В которой Трамп еще не зарегистрировался сам, я так понял, он будет создавать свою сеть, а это просто сеть, которую создали его сторонники.
Это еще не оно.
И это будет у него еще своя соцсеть, то есть там, ну, ребята просто на донатах, это очень плохо, это очень грустно, я даже хочу это обсуждать.
И вот там дизайн реально, Твиттер 2012 года, абсолютно.
Давайте, да, то есть на самом деле вот из этих действительно GAP, на котором я долго смеялся, но вот ребята... Помнишь, вот тоже, это, конечно, стало мемом о том, что построите там свою, да,
соцсеть,
постройте там свои сервера, но им действительно удалось. Да, они там где-то в стране третьего мира сейчас держат сервера, собирают деньги в криптовалютах и так далее, и реально вот их уже сейчас невозможно отменить, поэтому, ну, и очень сложно.
Ну, и GAP было по ощущениям более такой низовой истории, нежели чем вот это все, как бы, там, из команды Трампа, где у половины людей руки растут из жопы.
Именно
и мозги тоже.
Именно так, да. Ну да, то есть его альт-райты создавали, и их отменили еще тогда, и они за 5 лет научились жить вот неотменяемо. То есть, в принципе, нормально, ребята. Я думаю, что он может даже вот стать такой нишевой историей, если всех правых выкинут совсем из Твиттера и Фейсбука. Вот они.
Еще Телеграм все-таки?
Телеграм, да. Вот. Но ты же видишь, как они в Телеграме все доходят. То есть приходит туда Трамп-младший, ему там накидывают 500 000 подписчиков, ботов, да, и вот сутки проходят, его блокируют, потому что он себе накидал этих подписчиков. Вот.
Ну,
то есть, как бы...
Не, ну, те же Alt-Right, это как раз там все.
Alt-Right, да.
Органично.
Слава богу, да. То есть, там Майло и так далее. Но, с другой стороны, их, конечно, и читают. Там 30 тысяч человек.
Ну, да, 30-40-50 тысяч.
Вот, то есть, это, конечно, такая тоже жалкая история, да, там Майло, у которого было на пике, по-моему, больше 1 000 000 в Твиттере, да, и теперь у него 30 тысяч в Телеграме, ну, это, начинает падение просто невероятное.
А, ну, я думаю, это и падение его лично. Как бы тут странно об этом тоже спорить.
Это правда. Хотя он сейчас вроде как излечился от своего...
От садомизма.
Садомизма, да.
Это правильно.
Нашел католическую веру, нашел, да, ушел сильно в веру. И в целом, я так понимаю, развивается в такой религиозной семантике. Это можно только этому обрадоваться.
Но если мы про Альтрайтов на этой неделе, да. Ника Фуэнтеса забанили в Твиттере, да, что тоже грустно, конечно. То есть, опять же, можно не поддерживать, да, и не соглашаться с чем он говорит, но
приятный человек,
да, неприятный, да, человек. Не знаю, насколько провокатор, настолько не провокатор, да, да, но банить все равно человека, конечно, в Твиттере – это полный кал.
Конечно, да, это действительно так. Ну вот, ну и там, да, это гвардия таких этих usual suspects, которые аплодировали его бану в лице Бена Шапира и так далее.
Ой, вей.
Неинтересные люди, да. Ну вот, может быть, ты слышал, да, вот скандал про Шапира. Ну, не то чтобы скандал, но тоже такая показательная история, да, вот человек такой системный правый, который вот в систему интегрировал.
В мировую элиту.
Мировую, именно так, да-да-да, которого никогда, конечно же, никто не забанит. Вот, но там пару недель назад стало известно о том, что Facebook искусственно своими алгоритмами помогает вот раскручивать его,
ну,
его посты.
Охотно верю.
То есть его там.
Потому что на Facebook он постоянно как бы вылезает, да, там, да, на первом месте.
Daily Wire, да, вот это его СМИ, медиа, да, есть других правых, настоящих правых, да, там их наоборот пессимизируют, а вот его наоборот помогает продвигать. Ну, в общем, такая вот.
Ну, если человек,
да,
опять же, карикатура на уничтожение, да, правого движа. Ну, вот как бы почему бы его не двигать?
Это правда, да. Чтобы вот люди читали не Брайтбард, не там и так далее, а читали вот его несчастный Daily Wire. Ну нет, в принципе, как смену неплохое. Я сам на него иногда даю посты, но нужно понимать, что такое вот системное...
Ну и там тоже разные люди, надо понимать, да, да? То есть Шапира, на мой взгляд, полный трэш, да, но там есть люди, которые нормально,
да,
работают.
Вот, то есть это всегда нужно понимать, что, да, большинство правых их, конечно, гнобят, но есть вот такие правые, кого держат, показательные для того, чтобы вот... вот, как я не знаю, какие-нибудь такие...
Как яблоко.
Да, вот как яблоко, или как, не знаю, какие-нибудь, да, такие ребята, то, что можно на них показать, сказать, то, что вот видите, у нас свобода слова, да, что таким людям дают мнение, вот, которые, конечно же, всегда в нужный момент все сдают, как было с ним после выборов, когда он не признал, да, наличие фальсификации, или 6 января, у него были абсолютно кринжовые тейки по всему, что происходило.
Ну, они всегда кринжовые. Ну да, ну ладно. Ну,
совсем, да. Ну это просто показательно, я объясняю нашим
зрителям. Ну да, нет, понятно, всегда. Конечно. Ну видишь, как бы, наверное, один относительный плюс вот американской правой поляны, то, что она все равно, хоть несмотря на действительно там ужесточающуюся, нарастающую, да, репрессию, она все еще, ну, довольно большая. Да, да. И там есть возможность куда-то переходить, там, не знаю, что-то, да, пытаться открывать и так далее, да, да, потому что, ну, в какой-то момент это может совсем ужаться, где там придется вообще всем на одной, там, да, издательстве жить.
Да, то есть там будет один Макс Бут, условно, и Дженнифер Рубин, ну, это совсем плохо, да. Бен Шапиро плохо, но они совсем-совсем плохо, ну, ладно. Об этом мы закончили, но, смотри, я хочу еще поговорить о... Хочешь обсудить 4 июля и все споры вокруг него?
А что там у нас, расскажи?
Ну, во-первых, да, мы в субботу записывали 3 числа, да, 4
июля. А, 4 июля это день
независимости. День независимости, да, да. И то, какие большие споры в этом году, да, вокруг него образовались. Ну, во-первых, помнишь 4 июля 2020 года, да, вот это вот шикарное шоу на горе Рашмар, авиапарад, Трамп, да, вот America the Great, America the Beautiful.
Но это уже BLM в полный рост, да, ведь идет? Или еще...
BLM уже, да, уже идет. Уже они 31 мая начались, да, 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 это уже идет, и как раз на фоне погромов там Трамп выступает. А. Что, кстати, картинку противоположную. Сейчас у нас все очень тихо прошло, у Байдена была одна речь и там такие мирные празднования, ага, вот. Ну и, конечно, да, демократы нам снова порадовали комментариями о том, что вот 4 июля это праздник расизма, там геноцид коренных народов сейчас только начинался, декларация независимости была основана на большой лжи, потому что там все якобы были равными, но это были только белые мужчины, чернокожие рабы, там белые женщины, у них не было никаких прав. Ну и вообще 4 июля отмечать уже не нужно, а нужно отмечать 1619 год, вот этот самый привез первого чернокожего раба.
Ну, видишь, ну потихоньку двигается повестка. Да, я думаю, через 10-15 лет, понятно, что там в США закончится этот праздник, да. Я больше чем уверен, что там отменят окончательно Черчилля, там Соединенных Королевств, да. Там про Канаду мы еще переедем, мы поговорим, да. Вот там вот уже практически, практически уже победили.
Там кошмар совсем.
Да,
это правда.
Там уже совсем близко, как и победили.
Вот, ну да, то есть как бы 4 июля, вот один из таких скрепных историй для американского общества, ну, отмена ее, это, конечно, очень большой удар в целом по американскому мифу и американской всей истории. Потому что, ну вот на чем вообще Америка была основана, да, Декларация независимости, победа в гражданской войне, войне за независимость и так далее, а теперь стороны левых это все отменяется. Вот,
ну, опять же, да, то есть с нашего, может быть, там, русского сознания, там, вот, что это немножко кринжово всегда выглядит, да, где они там бегают там, с оружием и так далее, ну, в принципе, наверное, действительно, это для поддержания своего самоидентификации, да, понимания того, что они, то это действительно для Америки важно.
Ну, это, да, это важная история, безусловно. Вот, ну и теперь это, конечно, ну, опять же, ничего хорошего, да, для Америки вот в таком попытке отрезать свои корни исторически не будет.
Ну, конечно, да. Слушай, ну точно так же мы же видели, да, последние там 20 лет война за понимание того, что это было за гражданство. А в итоге сейчас абсолютно восторжествовала история, потому что там плохие, хорошие, вот это все эти ироды, да, нужно окончательно уничтожить их, стереть с лица земли, да.
Ну, конечно, до конфедератов.
Ну, конечно,
да. Конечно, да, тот дискурс, который был там еще в середине 20 века, да, в 60-х годах, о том, что с обеих сторон были хорошие люди, просто одни могли там чем-то заблуждаться, но они воевали там за свою независимость, свободу.
Ну, конечно, да. Примирительный тон, в конце концов.
Вот, да, но он был возможен, условно, в стране, где демография была немножко другая, да, вот. Демография 50-х годов, когда у тебя 90% населения уже интегрированы в общество, да, там уже считали как условно белыми и так далее, там, итальянцы, греки, евреи и так далее. Ну, а сейчас, конечно, когда у тебя общество фрагментировано по всем абсолютно группам, и там тех же, условно, белых уже там 55%, думаю, что последняя перепись примерно столько даст. Но тут, конечно, ну, возвращение вот к этому такому прекраснодушному дискурсу уже на самом деле нереально просто-напросто. Ну, на мой взгляд. Это что касается, наверное, вот этой истории. Еще хотел бы быстренько поговорить по поводу опасности нового ипотечного кризиса. Вот то, я это вывел тоже в заголовок нашего сегодняшнего видео, да, вот то, мне кажется, чего в нынешней Америке сейчас не хватает, это вот еще чтобы новый ипотечный кризис ебанул. Извините, да, мой такой французский. Да, речь идет о том, что вот Байден задумал новый эксперимент о том, чтобы выдавать рискованные ипотечные кредиты там, непривилегированным underprivileged groups, слоям населения, малоимущим. Ну, мы понимаем, это в основном представители меньшинств. Да, потому что мы видим, да, там сейчас ужасный бум и пузырь на рынке недвижимости. Там, за последний год цена выросла официально на 15%, в крупных городах там на все 30-40%. Недвижимость недоступна большей части населения, особенно большей части молодежи. Да, с этим нужно что-то делать. Ну и демократы приняли решение, давайте вот мы сейчас будем менять снова правила выдачи кредитов в сторону либерализации, чтобы вот их больше выдавали людям, у кого низкий кредитный рейтинг, у кого там нет работы, есть судимости, вот, кого сейчас вот из-за так называемого кредитного расизма не принимают в ряды ипотечников.
Что может пойти не так?
Что же может пойти не так, да, то есть, ну вот, нравится наступать на грабли, да, 8-й год ничему не научил, теперь давайте снова такой же эксперимент проведем, будем раздавать там кредиты разным небогатым людям, назовем их так, да, там расовые стереотипы сейчас оставим. Вот. Вместо того, чтобы решать реальные причины, почему недвижимость так дорого стоит, да, там это монетарная политика, вливание денег безумно и так далее. Ну вот, вместо этого давайте мы просто разрешим банкам выдавать кредиты необеспеченные ничем, и потом будем молиться на то, что когда кризис начнется, у власти будут республиканцы, и можно будет их снова обвинить в том, что это они развязали кризис. Как было при Буш. Хотя нужно понимать, что, да, там, конечно, Буш тоже нес свою ответственность за ипотечный кризис, но вся эта история началась до него далеко, да, там и при Клинтоне была, и при Рейгане, и Буш-старшем. Он просто вот тот человек, которому досталась эта горячая картошка вот в момент, когда она уже не могла, ну, а взорвалась, скажем так, да. То есть тут эта вся история началась еще задолго до Буша-младшего. Вот, ну и, конечно же, Байдену, которому 78 лет, он понимает, что будущий ипотечный кризис будет уже не при его жизни. Да, и там какой-нибудь Рон Десантис, при котором он начнется, вот можно будет его вовсе выпилить.
В принципе, довольно успешная тактика.
Тактика успешная.
Причем во всем мире.
Да, политтехнологическая тактика замечательная.
Ну что, давай про такера.
Давай про такера.
То есть, вот настоящая, да, борьба. Борьба с честной, независимой журналистикой.
Слушай, ну это очень плохой прецедент. Да, давай тогда сразу начнем, да, с предыстории.
Да.
Потому что это уже примерно дней 12, то есть 2 недели назад началось, да, Такер в своей передаче.
Ну, самая популярная.
Самая популярная новостная передача в Америке, там 2-3 миллиона человек ее смотрят на Fox News. Там нужно понимать, что там каких-нибудь ущербных на CNN, типа Дона Лимона, смотрят сейчас 700 тысяч. Ну, в общем, понимали, да, масштаб. Вот, он объявил о том, что за ним сидит АНБ. И якобы с ним связался сотрудник АНБ и представил ему там информацию о личной переписке, о которой там никого не было доступа, кроме его там личных продюсеров. Да. Вот. Опять же, история, ну, сразу мне показалась немножко странноватой, да. То есть, опять же, у американского правительства есть долгий печальный опыт слежки за журналистами, но все-таки обычно следят за теми, кто занимается расследованием реально. Да? То есть там мы все помним скандал при Обаме, когда следили за журналистами Associated Press, которые там занимались расследованием использования зарина на Ближнем Востоке.
Mm-hmm.
Да, там всякими силами, близкими к ЦРУ, там, в странах вроде Сирии, где они использовали зарин, а потом обвиняли в этом официальные власти. Ну, как эти
писали. Ну, мне кажется, и за Гардином, да, когда была история со Сноуденом, понятно, что там Глен Гринволдом, да, который, в принципе, тогда еще работал в Гардин, да, и во всей его команде, конечно, я тоже уверен, что все читалось.
Да, то есть это все очень плохо, но это как бы понятно, почему за этим слежка осуществляется.
Да, можно сказать, национальная безопасность, да, вот это любимый термин, который все любят использовать.
National Security, да, а на русский переводят как ГБУХа, прямо, да. Вот, ну, то есть это все ужасно в практике, это все антиконституционно, да, и всех людей, которые этим занимаются, они должны идти в тюрьму на долгие сроки, на самом деле. Тут хотя бы понятно, зачем это делать. И вот недавно как раз разгорелся скандал журналистов Washington Post, за которыми при Трампе следили в 2017 году. Ну, там была история, мы помним, сколько было утечек в прессу, да, и Трамп приказал с ним разобраться, и вот его Минюст устроил слежку за журналистами, чтобы понять, кто им сливает информацию. Тоже плохая история, ну, понятно, для чего это делали. А зачем следить, допустим, за говорящей головой на Fox News, ну, это не совсем понятно. Вот. Другое дело, что, как бы, ну, все-таки Такер, он не вот такой грифтер, вроде вот всех ребят, о которых мы уже говорили.
Ну, и вообще очень сильно отличается, да, от такого стандартного ведущего Fox News.
Да.
Ну, будем откровенны, да, ничем не отличим от говорящей головы для республиканской партии, да, ну, человек, который вот просто работает и по повестке фактически.
Именно так, именно так, да. Такер часто и Трампа критиковал, ну, то есть, как бы, по повестке не работает. То есть я ему там готов был дать benefit of the doubt, вот, но просто так как не было никакого понимания того, о чем речь, поэтому я не писал у себя нигде, не комментировал. Если бы об этом, например, сказал какой-нибудь Стив Бен, да, ну, можно было понять, что это чушь полная, ему не нужен старый алкаш, это он просто занимается грифингом.
Так обидно Стива.
Ну,
извините. Нет, ну понятно, да, окей, я согласен, что там 99% людей, которые бы это сказали, это было бы странно.
Да, вот. Теперь на этой неделе стали известны подробности всей этой истории. Во-первых, АНБ вроде как начали сливать информацию в личной переписке, в либеральную прессу, которая ей лояльна. И, конечно же, вот на Axios, наш любимый сливной бачок, всех и вся, да, там, демпартии.
Представляешь, людям работать, да, и они тоже приходят на черный ящик, вот, скажем так.
Да, там
новое расследование от ФБК, точнее, я имею в виду,
да,
конечно, новое расследование по Такеру Карлсону.
Да, причем в данном случае не от ФБК, а от реально ГБУХи, то есть, это, условно,
ну, да,
от конторы российской, вот приходит там каким-нибудь из РНТВ, и кто у нас, да, это все публикует.
НТВ.
Ну, вот, да, ребятам. И они приходят там снимать, как Любовь Соболь там кому-то в дверь стучится. Ну ладно, мне не важно. Не будем говорить печальные, да, все эти истории российские.
Про то, что якобы Такер собирался сделать интервью с Путиным.
Да.
Владимир Владимирович.
Владимир Владимирович, да.
Такой хоп, флешбэк какой-то.
Так, то есть, да, это такое, знаете, меня так дыхнуло 17-м годом. Рошагейт, опа.
Классика.
Да, кто же у нас русские агенты? То есть, ну, я так понимаю, что все, что сделал Такер, это обратился в пресс-службу Кремля. Да,
конечно.
И Песков ему сказал что-нибудь, типа, мы подумаем, и на этом все закончилось. Знаешь, понятно, что как бы Путин не будет Такеру давать интервью, и учитывая, что он, во-первых, давал недавно NBC, ну и плюс Такер, понятно, репутация такого довольно провокативного журналиста, не будет ему, конечно, давать интервью, то есть это вся история, как бы, очевидно, уже никуда бы не, ничем не закончилась. Вот, но...
Наш... Я бы, кстати, с тобой...
Ну, думаешь?
Ну, я думаю, думаешь? Ну, я думаю, что это был бы тоже такой долгий переговор, очевидно, да,
да,
но в какой-то момент...
Ну, ладно, окей, там, на правую аудиторию.
Ну, да, да, как он любит. Ну, и тем более, ты же понимаешь, что многие его аргументы будут неплохо... Да. Ложиться на консервативного там избирателя, который, может быть, не до конца все моменты понимает.
А как у вас с Навальным? А у вас 400 человек сидят за...
А кто убил Ашли Бэду?
А кто убил Ашли Бэду?
Хороший аргумент, действительно, который правильно говорит. Ну вот. Что?
А мне просто, знаешь, я тут как раз вчера же вышел этот комментарий Марии Захаровой, мне кажется, показательный, да? Ну, женщина, ладно, спорная, мягко говоря, да, где она сказала то, что вот, мол... оба хуже. И там и американская ГБУХа, и этот альтрайт безумный. Ну,
а,
в общем...
Вот так вот она да. Отказывается от, вообще от любой переговора. А кто? С кем она остается? С партией зеленых? Либертарианцы?
Ну, видимо, с прогрессивными левыми, которые только не громят, которые якобы где-то есть. Ну, не знаю.
Ну, ладно, да.
Вот. Просто так как, знаешь, у наших дедов сейчас, вот, чем они старше и старше становятся, тем больше у них просыпается советская ностальгия по таким прогрессивным движениям антиимпериалистическим, да? И помнишь, все мы помним, да, вот его пресс-конференцию Путина по итогам Женевы, где он говорил о том, что вот мы поддерживаем борьбу чернокожих за свои права, должна быть мирная идти, а так мы...
Подожди, но это был лунарный. А Солярный спрашивает, кто убил Эшли Бэббит, говорит о том, что, друзья, у вас выборы, вы не можете нормально разобраться, так что ты смотри.
Ну ладно.
Разные у нас пути. Ну а третий пишет про Великую Отечественную войну, новую статью.
Ой, спасибо. Прочитал новую книжку Старикова, да, про Вторую мировую.
Работает с картой.
Работает.
Операция Багратион. Багратион,
да.
Что в итоге-то?
Вот. В итоге, да, эту информацию слили. Ну, эффект получился такой, честно говоря, да. То есть, я думаю, что в 2017 году его бы там всерьез обвиняли в том, что он русский агент. Сейчас это всем так надоело, что это, знаешь, такой скандал для вот этих вот голубых галочек в Твиттере на один день.
Но подожди, тебя удивляет то, что его не замочили. А меня удивляет, что людей, которые вот это все публиковали, их никто не замочил.
Ну, тоже, кто же их посадит? Они же памятники. Но мы понимаем то, что те, кто работает с американской ГБУХой, вряд ли кто-то посадит. И те, кто внутри ГБУХи сидит тоже, вряд ли будут какие-то расследования.
Не, ну знаешь, ну хотя бы внутренние, да, там... То, что, а нормально, что вот люди там постоянно все нас считают, да, там, не знаю, просматривают, в случае чего вот могут все мое там нижнее белье просто слить кому-то другому.
Вот, ну, у демократов сейчас контроль над Конгрессом, то есть даже Конгресс никаких расследований проводить не будет. А Байден, я думаю, что на эти вопросы отвечать просто не будет. Джен Псаки ушла от ответа, АНБ сказал то, что мы не следим.
Ну, и... Нет, причем он так сказал, не следим, что типа там.
Да.
Ну, если вы понимаете, такой уинк-уинк, да?
Уинк-уинк, да, да.
Не следим.
Да, причем, да, там такой был комментарий, что мы не стремимся к тому, чтобы, как там, put Tucker Carlson program off the air, то есть мы не планируем закрывать его программу. Ну, спасибо, ребята, что вы не планируете.
Вот теперь.
Еще пока не закрывают программу и не национализируют Fox News. Спасибо, ребят, за это. Там спор хозяйствующих субъектов.
Группа Медиамост
и Такер Карлсон. И Такер, который будет махать флаг Fox News из туалета. 2001 год. Ребят, ой, какой-то, конечно, вайб неприятный у меня. Ой, ладно.
Ладно, этого было намного хуже, так что его вообще не жалко.
Ты знаешь, нет, ну как оно было плохое, но как минимум создавало какую-то определенную небольшую, ну, конкуренцию с другими олигархическими СМИ, поэтому площадка давала возможность, я об этом имею.
Ну ладно, и в итоге, в общем, Такер благополучно дальше работает, интервью с Путиным
не будет, я думаю.
Не будет.
Поэтому да. Вот. Но, конечно, да, когда я, честно говоря, я увидел про Путина, я сильно поразился. Я долго гадал о том, что там они могли у Такера посмотреть, у меня были разные догадки. Честно говоря, у меня про Россию даже мысли не было. Это вот совсем удивительно, что можно было Россию сейчас. То есть в 17-м году, наверное, это было бы логично ожидать, а сейчас, да. А у некоторых либералов, которых я читаю, у них была отговорка такая, то, что, ну, Такер это все на самом деле придумал, потому что журналисты Axios нашли эту информацию своими какими-то путями, а он, чтобы, значит, перебить негатив от вот этой всей русской повестки, решил придумать историю с АНБ. Мне кажется, как бы глупое описание событий, потому что, во-первых, скандал дутый. То есть я вот понимаю, если бы был скандал серьезный, там, не дай бог, а какой-нибудь, о педофилии, это было бы очень плохо, и тогда можно было понять, почему Такер придумывает дутую отговорку, чтобы его перебить. Ну, а тут скандал совсем дутый, на самом деле. Даже если бы это все просто так мы узнали, ну, ничего такого.
Да, конечно.
Это вот, я говорю, для Твиттера, голубых галочек там либеральных, да, обсуждать один день и все. То есть там в 17 году было чуть посерьезнее, сейчас как бы совсем...
Нет, просто, мне кажется, главное, ты можешь, что человек действительно вот вышел в открытую и сказал, что меня там мониторит и смотрит.
Меня ГБУХа гнобит. Конечно, это, опять же, там у меня много в Фейсбуке пишут о том, что это уже Восточная Европа, и совсем все плохо у нас, и скоро начнется такая же атака и уже идет на свободу слова журналистов, как она идет в восточноевропейских странах разных, да? Не буду показывать пальцами. Но я думаю, что до этого еще пока далеко, но это, конечно, очень плохой прецедент и шаг в очень плохую сторону. Со слежкой за вот именно журналистами, очень популярными, и там не просто какими-то расследователями. Вот, поэтому это все плохо, ну и, конечно, там мы уже, опять же, вот ты спрашиваешь, да, там никого нет, а кого-то наказали, блин, за Сноудена, когда он все это вывел. Да тоже никого,
да. Ну тут можно было действительно, да, как мы с тобой говорили, отговорки делать, что человек слил базу, ну, да, который поставил, конечно, под удар там нашу оборонную способность, вот, ну, в общем. Такие вещи, которые люди там продолжают говорить даже спустя 10 лет, когда уже кажется стыдно, да, да, там, ну, как бы нормально. У людей там на уровне того, что из Афганистана еще 20 лет надо посидеть, и то, что вот Сноудена, да, надо арестовать.
Ну, вот именно так, да. Вот поэтому, кто, конечно, там подписал указ о слежке, об анмаскинг, потому что нужно понимать то, что АНБ, ну, якобы формально по закону следит за всеми анонимно, а потом ты должен специальный документ подписать, чтобы сделать самый анмаскинг, то есть определить, что какой-то конкретный человек, за которым слежка шла. Ну, то есть, кто там в Совете по нацбезопасности все подписывал, это было бы интересно узнать, если бы вот были реальные расследователи, журналисты в Америке, которых, к сожалению, нету. И я думаю, что там до того, как республиканцы не получат большинство в Конгрессе, мы никаких расследований не увидим в этой истории, поэтому тут все, конечно, печально. Это все грустно. Ладно, давай дальше по Америке, что мы хотим еще. Про Афганистан мы сказали, ну, давай, наверное, мини-скандальчик про снова про муженька Нэнси Пелоси, который снова удачно заработал за месяц 5,3 миллиона долларов на бирже.
Все Тинькофф инвестиции.
Вот реально, вот смотрите, человек очень талантливый, представляете, вот такой талантливая семья.
Это просто друг, приведи друга,
да,
и тебе дадут акцию.
И тебе дадут акцию, да. То есть жена у него, спикер палаты представителей, да, за годы службы тяжелые заработала под 100 миллионов долларов. А вот ее муж... успешный трейдер, да, вот снова вложил деньги в акции IT-гигантов, а их там, в общем, не стали наказывать в плане монополизма в Конгрессе. А он, видите, догадался, интуиция какая, что так случится, да? И Amazon еще заключил большой контракт с Пентагоном, тоже об этом догадался, тоже заранее, замечательно.
Ну, кстати, действительно, безумный скандал, да, такой флешбэк. Я правда, не до конца об этом ты говоришь, да, на этой неделе у нас Пентагон сказал, что да, отменяет скандал с программным обеспечением, да,
Microsoft. Именно так.
Да, и, конечно, там была такая тоже история с Трампом, что якобы злой Трамп,
да,
вмешался, да, сказал о том, что не даст никогда в жизни контракта Amazon, потому, да, что у Amazon уже Washington Post, а, да, там Bezos.
Да.
И все эти люди меня гнобят, значит, к девочке, да, кормушки никого не пущу.
Да, это так, да. Ну ладно, это не так важно. Возможно, еще тогда уж по самой последней истории быстренько про США. Перейдем тогда уже к другим новостям. Это заявление Трампа. Ну и вот такой небольшой мини-драма, которая отразилась вроде как с ухудшением его отношений с Десантисом, да? Он провел митинг во Флориде, без Десантиса. Десантис сказал, что сейчас это лучше бы не делать на фоне крушения этого, да, дома и трагедии. Трамп парировал, сказал, что мне лучше знать. Вот. Ну и, конечно, его комментарий о том, что вот я действительно планирую выдвигаться, ну, да, на выборы 2024 года.
Ну, опять же, да,
да.
Вряд ли в 2021 году можно что угодно говорить, да, до 2024 года еще 1000 лет. Ну, понятно, что так. Но... первое, второе место в рейтингах. Рано или поздно это, да, идет конфликт.
Это правда, да. И мы говорим о том, что Трампа первое, пока еще у Десантиса второе, хотя он быстро нагоняет. Вот у Трампа 50, у Десантиса уже там 25-30, а еще там полгода назад было 10, то есть вполне возможно, что он даже будет вплотную с Трампом идти. Вот. Но, конечно, да, заявление Трампа это вот прям, знаешь, такое...
Боджо без моджо.
Практически, да, и знаешь, это вот как мне понравилось тоже, вот натурально мне пришло в голову, что-то типа Волан-де-Морт возвращается.
А, то есть ты вспомнил, да, ту книгу, которую никто не читал.
Ту книгу, которую все читали, только одну книгу, которую все читали, да, то есть это, знаешь,
так.
Возвращение Волан-де-Морта в новом сезоне американской политики. Ну вот, и у него новые способности и новая команда злодеев, чтобы захватить мир. Ну вот, примерно такая реакция
хотел
была.
Хотел я тебе, да, ответить шуткой другой, но я забыл этот дебильный мультик. Как он
называется? Рик и Морти?
Рик и Морти. Это было как Рик и Морти.
Именно так.
Да.
Поэтому, в общем, в новом сезоне американской политики возвращается...
История ужаса.
Именно так, да, возвращается Волан-де-Морт.
Хорошо. Ну что, в Канаде-то? В Канаде победили прогрессивные силы.
Опять.
Опять. И какой день уже горят
церкви. Бля, ну это капец. Опять же, прошу прощения, сегодня немножко не в духе, поэтому начинаю переходить на неформальный русский язык.
Ну и вообще, да, конечно, такое вот происходят какие-то события, да, в политической жизни Канады, опять же, за которой ни я, ни ты, наверное, не столь пристально следим, да.
Я вообще не слышу.
Да, ну просто как бы никакой реакции не происходит. То есть, ну вот горят церкви, ну горят, зато вам, то есть даже ты заходишь в какую-то новость под твитом, да, этого, и там пишут, потому что, нет, слушайте, надо сначала покаяться за детей, да, вот эта безумная история абсолютно, вот, да.
Расскажи про меня, да.
Ну, история была о том, что понятно, что все пытались там детей, которые представляли коренные народы, да, Канады, их как-то влить в социум, да, понятно, что их довольно насильно забирали, они там проходили обучение, чтобы потом, да, наверное, как тогда казалось, стать, ну, вот такими вот обыкновенными гражданами. Понятно, что многие умерли там, да, понятно, что когда они там были оторваны от семьи, там, не знаю, болезни и так далее. Ну, вот нашли захоронение, да, это еще несколько недель назад была история, там, более 500 человек, то есть я думаю, что это тоже растянуто на года, когда их там хоронили, подхоронили. Ну, и понятно, что это там взорвало все, и почему-то, я так до конца и не понял, хоронили вышло из церкви, да, понятно, что церковь там тоже принимала участие, да, тем более там церковные школы и так далее.
За хоронение находили на месяце церкви,
которая
уже были построены.
Но в итоге все равно, какое место имеет нынешняя церковь, да, ко всему этому, да, довольно тоже либеральный институт в Канаде. Ну, вот.
Нужен выхлоп, как куда-то, да, девать.
Самое главное, что, конечно, тоже, вот, если мы про церковь заговорили, да, церкви католические горят, да, и то есть, ну, вот, тоже абсолютно про протестантизм уже и так все давно понятно, да, что там вообще это полное безумие, да, но казалось бы, что хотя бы католицизм, у него хоть какие-то яйца должны были остаться, ну, нет, что делает папа? Говорит, что встретится с этими недовольными, да, не говорит ничего про то, что горят церкви.
Ты имеешь в виду папа или кардинал уже?
Папа,
Франциск.
Да, папа сказал. Ну и, конечно, самой канадской там католической церкви не раздаются призывы о том, что, ну, друзья, давайте хотя бы молодежь будет как-то мониторить церкви, да, чтобы там каждую ночь не поджигали. Okay. Нет, ну как бы все говорят о том, что, ну, как бы, ну, выплеск церкви, эмоций, ну, бывает.
Замечательно, такое вот дехристианизация общества. Без этого никуда, на самом деле. Это вот все по методичке большевиков. Да, вот уничтожение своей исторической памяти его невозможно осуществить без дехристианизации страны. Ну, имеется в виду христианской страны. Мы уже говорили о том, как там памятники начали сносить, да, снова на кампусах, да, и Виктории, и Елизавете II.
Да.
Ну вот, ну и теперь, как бы, да, сожжение крепостей. Ну вот куда-то, чтобы выход делать. Ты же не пойдешь митинговать против, ну, так, истеблишмента, да, он тебя бараний рог свернет. А можно, блин, какие цели находить?
Да, ну и учитывая, сколько скандалов участвовал в труду, ничего, нормально, человек сидит.
Конечно, да, да, там. И сколько бы там ни рисовали карикатуру о том, что у него там руки типа по локоть в крови из-за того, что вот он призывает этим не заниматься, да, и призывает к примирению, о том, что давайте мы там, да, все почтим память погибших, но будем примиряться с нашей историей. Ну, в общем, это никому не интересно. Такой вот скучный бумерский либерализм 30-летней давности, он молодому поколению не интересен. Сейчас никто не хочет примиряться. И правые, и левые хотят войны. Ну, имеется в виду те, у кого там по активности побольше, тестостерон повыше и так далее. Ну, просто правых сгибает бараний рог всякий раз, когда они выходят и пытаются что-нибудь такое сделать. Опять же, отсылка к 6 января. Вот. Ну, а левые, соответственно, им это все сходит с рук. Вот. История очень грустная, но я бы сказал, что, наверное, логично. Вот, мы привыкли к сожжениям церквей в некоторых европейских странах, например, Франции, да, где это делают мигранты.
Угу.
В данном случае это делают молодежь. Ну.
Традиционно. Вот, а по Соединенному Королевству, ну, в принципе, понятно, что вся неделя была только про футбол.
It's coming home.
Да, it's coming home. На самом, конечно, тоже любопытно, что, в принципе, вот эти прогрессивные истории, в смысле, что там вставали на колено, да, там, которые тоже продолжаются, нужно понимать, но все-таки, слава богу, наверное, там и победы футбольные как-то немножко это все.
Да.
Ну, второй план теснили, наверное, это не так. Не так, наверное, сейчас даже важно.
Ну, в принципе. Скажи, с каким счетом все-таки Англия победит?
Слушай, да нет, ну я-то надеюсь, что все-таки итальянцы
победят. Возьму, да?
Откровенно говоря, ну, зачем? Зачем островным вот этим островным представителям, да,
там. Англосаксам.
Этим англосаксам, пусть отдыхают дальше. Пусть еще 40 лет там. 30 years of hurt, now it's something dream, да, что-нибудь.
Это понятно.
Ну, вот, ну, а единственная такая любопытная политическая история, которая на этой неделе была, да, это то, что китайцы неутомимые, да, купили фактически главный завод Соединенных Королевств по производству чипов.
Да,
да, да, мы уже, в общем, какой месяц с тобой говорим о том, что проблема чипов, да, проблема поставок этого. А, ну вот это как-то не мешает, в принципе, китайцам даже заходить на европейский, английский рынок, да, ну и понятно, что, в общем, ответная реакция там, депутатов, которые сразу начали кричать, потому что, ну, понятно, что сейчас китайские деньги снова
да.
бьют по национальной тоже безопасности, да. будут нам там шантажировать.
Да.
И вообще, как бы, ну вот только недавно же прошла большая семерка,
да.
Да, где вот там поставки полупроводников были там центральной темой, говорят, да. потому что ну, надо как-то все это систематизировать.
Ну, то есть, вот оно, то самое дутая коалиция против Китая, да, которую Байден сформировал. Синий Байден сформировал, вот она, в общем, развалилась буквально за один месяц.
Ну, я так понимаю, что все-таки сейчас они будут как-то пытаться протащить документ по пересмотру этого договора. Ну, ты представляешь, да, если как бы в итоге пересмотрят, какая будет реакция у Китая, которая, в общем, сошла, а их вот так вот довольно жестко выкинули. Да, я думаю, что там отоптаться на английских компаниях в Китае, ну, почему бы нет.
Обязательно. И на Гонконге, где еще какие-то английские интересы остались.
Как HSBC.
Вот еще живет. Да, 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 еще сводит концы с концами, там каждый кризис, он там его еле-еле вылезает. Я все жду не дождусь, когда он схлопнется наконец.
HSBC-то?
Да, да, HSBC. Ну, бестолковый, особенно бессмысленный банк, постколониальный, эпоху уже, да.
Да, но при этом как бы в Гонконге они как раз наращивают при своем присутствии.
Возможно, да.
Другое дело, что какой-то, наверное, может им просто рубанут,
да.
будут отдыхать.
Именно так, да. Китайцы придут и устроят передел рынка по образцам других стран. Ну ладно, ну что тогда, по у тебя по Европе, наверное, какие-то темы есть, нет? Это все, да?
Я не знаю, ну ты что-то на этой неделе ты запомнил по европейской политике?
Нет, ну только, конечно, все нашумевший этот скандал в Австрии, да, с этой редакцией, куда пришли
ну,
ребята.
Да, да, да.
Редакция такого, я так понимаю, довольно
регионального,
да,
СМИ небольшого.
Опубликовала, да, вот там национальность людей, которые изнасиловали девочку маленькую, они были афганцами. Вот, и к ним в офис пришли либеральные такие активисты с требованием, значит, вот...
Феминистки.
Да. В общем, закончить с этим вот риторикой ненависти.
Угу.
На то, что они посмели назвать вот национальность тех, кто это все совершал. Потому что, как мы знаем, у преступников нет национальности. Если преступления совершают не белые мужчины, тогда у них национальности нет.
Сторонники Трампа.
А если белые мужчины, трамписты, то обязательно там и национальность, и идеология, и все сразу.
И банковские еще все вклады, да. Ну, на этом как бы, если какие-то такие тоже забавные истории, то есть зиму, да, вот мы в нашем чате патронов, который я тоже вас призываю, один из кандидатов на пост, ну, возможный кандидат, да, на пост президента Франции, как раз от правых, при этом, как бы, такой первый раз, если он действительно выдвинет свою кандидатуру, у него там и огромные колонки его собирают, и миллионные просмотры, и, в принципе, и на его ролики тоже пользуются популярностью, ну, в принципе, такой один из самых правых и, наверное, самых интересных правых журналистов во Франции, алжирские евреи, которые, в принципе, даже, наверное, правее сейчас по риторике, чем Мари Ле Пен.
Да.
Вот в интервью на радио французском сказал о том, что ну, надо понимать, что Милан, там, ну, вообще, вот, там регион Ломбардия, скажем так, да, ремонт итальянский, это, конечно же, люди по духу и вообще наши люди французские. И, конечно, нужно как-то сделать так, чтобы они вернулись в лоно прекрасной Франции.
О, то есть такой вайб Муссолини получается, да?
Ну, конечно.
Старый такой итальянский империализм.
Ну, только наоборот.
Наоборот.
То есть там тут Ниццу отхватил, да, а тут пора уже отхватить и Милан какой-нибудь, и Турин.
Ну, мы знаем, что, конечно, да, Италия очень раздроблена регионально. Действительно, север страны зачастую себя ощущает более больше принадлежности к остальной Европе, чем к югу Италии. Это правда. Такая, конечно, страна воскутная абсолютно. Вот, но посмотрим, конечно, как. И как может карта Европы перерисоваться в случае больших потрясений, которые, я думаю, что вероятно случатся при нашей жизни.
Когда... Включу бабу Ванну.
Конечно, да. Когда глобалисты не справятся вот с этим своим управляемым проектом большой перезагрузки, и наконец-то все посыпется. Почему? Жду не дождусь, наконец.
Ждем.
Да. Мировая жаба, в общем, это лопнет, как ее называет Эдвард Чесноков.
Звучит отлично.
Привет, Эдвард. Если нас смотришь.
Передал-то приветик.
Да.
Ну что, давай.
Вопросы.
По вопросикам пройдемся.
Всем пока.
Увидимся на следующей неделе.